Радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Незаконное строительство и коррупция. Как застройщики и чиновники нарушают права граждан? Можно ли этому противостоять и каким образом? Это тема сегодняшней программы. В студии «Радио Свобода» активист инициативной группы жильцов подмосковного комплекса «Дубровка» Константин Воеводкин, руководитель Ассоциации адвокатов за права человека Евгений Архипов и эксперт Всероссийской антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки» Дмитрий Фирсов. Собственно, на протяжении всей сегодняшней передачи я попрошу вас рассказывать даже не настолько о конкретных историях вот этих коррупционных связей между чиновниками и застройщиками, которые мешают гражданам жить. Нам нужно еще понимать, чем, собственно, они досадили. Сколько о том, каким образом можно этому противостоять и насколько такое противостояние может оказаться эффективным. Но вот для примера хочется рассказать историю Константина Воеводкина, который здесь как раз в студии «Радио Свобода». Я кратко попытаюсь рассказать суть вашей проблемы. Вы меня, если что, поправите и дополните. Да? Значит, Константин Воеводкин со своей семьей, с женой, двумя детьми, матерью, бабушкой проживает в жилищном комплексе «Дубровка» в Московской области. Как выяснил Константин, после покупки жилья на строительство домов, вот этих таунхаусов, разрешения как не было, так или нет. Тем не менее, объекты продолжают возводиться, они до сих пор не приняты в эксплуатацию, то есть нету, я так понимаю, никаких документов, подтверждающих это. Коммуникации при этом ко всем этим домам оказались собственностью управляющей компании, а коммунальные услуги для жилого комплекса в настоящее время предоставляются как промышленному объекту. Соответственно, люди платят значительно дороже, чем если бы они платили как физические лица, верно? Я понимаю. И вас, я вижу, вы уже многое хотите исправить. Я так понимаю, что вас во всей этой истории возмущают сразу несколько обстоятельств. Во-первых, вопрос, связанный с законностью возведенного жилья, потому что вы, получается, тоже на полулегальном положении находитесь или нет?
Вот так и не совсем так. Жилье было сдано в эксплуатацию. Но оно было сдано в эксплуатацию с массой нарушений и без введенных в эксплуатацию сетей.
Угу. То есть получилось жилье отдельно, сети отдельно.
Жилье отдельно, да, стены и земля отдельно, сети отдельно. То есть сети де-факто существуют, де-юре их нет.
А что вам не нравится конкретно в этой ситуации? Ну, то есть, помимо тарифов на коммунальные услуги, которые вы платите не как частное лицо, а как промышленный объект, простите.
С тарифами тоже есть маленький нюанс. Значит, существуют тарифы двух видов, по крайней мере, в нашей ситуации. Первый тариф – это тариф на эксплуатацию, так называемый, и второй тариф – тариф коммунальный. Коммунальный тариф, понятно, что все включает, да, это газ, значит, электричество, вода и так далее. Тарифы на эксплуатацию включают в себя все, кроме этого, обслуживание, ну, в кавычках, обслуживание поселка. Значит, первая часть, она регулируется, естественно, законодательством, да, потому что коммунальные платежи, они должны быть такие, которые устанавливает государство. А вторая часть не регулируется вообще никоим образом. Да? Компании, которые занимаются обслуживанием, они могут за это, за так называемое обслуживание, взимать любую сумму, которую будет...
Которая им кажется приемлемой.
Которая им кажется приемлемой, да. Значит, в нашей ситуации произошло следующее. Поселок сдан был, но сети не были введены в эксплуатацию. В связи с этим возник такой некий правовой вакуум, который заключается в том, что все вот эти вот, все вот это государственное регулирование, оно на нас не распространяется, потому что сетей нет.
Как бы.
Как бы нет, да. Де юре их нет. Хотя при этом застройщику даже удалось получить права собственности на сети. Но это было чуть позже. Да, таким образом, получается, что наше жилье, оно не подключено официально никаким сетям, и мы существуем практически в воздухе.
Вот скажите, с вашей точки зрения, каким образом это связано с темой коррупции? Почему вы считаете, что такая ситуация стала возможной только благодаря коррупционным связям? Может быть, это были просто недобросовестные застройщики, а чиновникам, которые хотели бы вам действительно помочь, просто не хватило на это времени, может быть, они просто не уведомлены были о том, что происходит у вас.
Вы знаете, объясняется это очень просто. Под всеми документами, которые свидетельствуют о сдаче поселка в эксплуатацию, стоят подписи определенных чиновников. И, безусловно, эти подписи появиться не могли просто так, и, конечно, чиновники знали о положении вещей. Вот и вся связь.
То есть вы считаете, что чиновникам, ну, можно предположить, кто-то что-то занес для того, чтобы они поставили свои подписи там, где они поставили. При этом им совершенно было все равно на то, что по этому поводу скажут люди и что подумают правоохранительные органы. Ведь вы туда тоже жаловались?
Конечно, безусловно. Ну, скорее всего, было именно так. И многие из этих чиновников имеют жилье в поселке. И живут рядом с нами, и знают эту ситуацию не только до момента того, как их подпись появилась под этими документами, но как также знают ситуацию, которая развивалась после того, как поселок был введен в эксплуатацию, заселился, и там стали развиваться драматические события. Это все происходит у них на глазах.
Что за драматические события, о которых вы говорите? Мне известно, что на вас и вашу супругу даже было совершено покушение, во всяком случае, вам угрожали, и было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства в связи как раз с вашими попытками противостоять вот тому, что происходит в поселке.
Да, именно так. Так сложилось, что я начал активную деятельность для того, чтобы... Первым меня, конечно, интересовало происходящее, да, каким образом у нас обстоят дела в поселке и почему управляющая компания ведет себя таким образом. А по мере продвижения вперед... У нас организовалась целая группа инициативных людей, инициативных жителей, и, безусловно, со временем мы стали обладать достаточно большим количеством информации, которая, собственно говоря, и показала нам истинное положение вещей.
Вот вы сказали, простите, я вас перебиваю. Вы сказали, что в вашем поселке, в том числе, живут или имеют какую-то собственность те самые чиновники, которые подписывали, и от которых зависит в какой-то мере решение, может быть, ваших проблем. А вы, простите, что хуже этих чиновников или лучше? Почему их-то все устраивает, и они не возмущаются тем, что платят там по каким-то промышленным тарифам, тем, что фактически особый режим на территории поселка введен? Насколько я понимаю, ваша управляющая компания там какие-то драконовские меры установила на месте, о том, чуть ли не комендантский час, кому когда приходить, уходить, кого когда пускать и прочее. То есть чиновников это устраивает, а вас нет? Что ж такое-то?
Ну, я же вам говорил, что дело, собственно говоря, не только в тарифах, да, тарифы – это часть айсберга, и, скажем…
Наиболее очевидное просто.
Наиболее очевидное – это то, с чего началось, собственно говоря, наше противостояние с управляющей компанией, значит, а дальше больше, что называется, да, и та составляющая, которую мы… выплачиваем в виде оплаты эксплуатационных коммунальных платежей, она на самом деле не столь велика по сравнению с масштабом проблемы отсутствия электричества, например, да.
То есть оно у вас может быть, а может не быть.
Электричество?
Да, или его вообще нет?
С электричеством ситуация интересная. Значит, по техническим условиям, выданным государственными структурами, на наш поселок предполагалось наличие 15 мегаватт электричества. По факту было выкуплено застройщиком порядка 6 мегаватт. Как вы понимаете...
Этих мощностей просто не хватает на обслуживание всего поселка, правильно?
Безусловно, их не хватает. Для того, чтобы эти мощности были, они должны быть выкуплены, да? Я, честно говоря, не знаю, по какой цене застройщики их выкупали, но коммерческая стоимость киловатта электричества в нашем районе составляет от 42 тысяч рублей до 120 тысяч рублей. мы идем речь о мегаваттах. Да, то есть это величина несравнимо больше. И, в общем-то, несложно посчитать, что цена вопроса составляет несколько десятков миллионов долларов.
А вот в той ситуации, в которой вы оказались, когда фактически управляющая компания является владельцем вот этих сетей, которые к вам, непосредственно к собственникам жилья, никакого отношения не имеют, потому что не сданы де-факто в эксплуатацию, и не де-факто, и де-юре, получается, что вы оказываетесь заложниками ситуации, потому что вы никак не можете повлиять на нынешней стадии на вот эту управляющую компанию.
Абсолютно точно. Мы не можем... Управляющей компанией таким образом возник ряд инструментов для, собственно говоря, для влияния на жителей, да, то есть как бы жители, которые ведут себя тихо, смирно, у них все в порядке, да, там,
им, скажем... Им хватает этих шести...
Не то чтобы хватает, значит, но, мегаватт. По крайней мере... Внешне выглядит все достаточно благополучно, да, им не прекращают поставку электроэнергии, им не выключают воду, им у них есть возможность беспрепятственно передвигаться по поселку, входить, выходить, выезжать, въезжать в поселок.
А те, кто возмущается, оказываются в осадном положении.
Оказываются в таком осадном положении, и причина здесь только одна. Причина заключается в том, что как раз у компании-застройщика оказался весь этот инструментарий давления на жителей. Да? Почему нельзя ходить там, где, казалось бы...
По территории поселка.
По территории поселка, да, потому что дорога принадлежит застройщику, да, и он на себя берет право решать, кто может ходить или ездить по этой дороге.
Это вообще абсурдная ситуация, на самом деле.
Безусловно. А поселок, надо понимать, что, в общем-то, и состоит из дорог и домов.
Сколько человек проживает в поселке? Ну, примерно.
Порядка 2,5-3 тысяч людей.
Из них сколько людей недовольны сложившейся ситуацией?
Подавляющее большинство... Но многие из них предпочитают...
Не высовываться, да?
Не высовываться, чтобы не обострять ждать, как обернутся события, значит, наблюдать за тем, чья возьмет, там, и так далее. Да?
Ну вот о том, как чья возьмет, позиция. Да, и может ли она вообще взять, мы поговорим сразу после короткого объявления на волнах «Радио Свобода».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня активист инициативной группы жильцов подмосковного комплекса «Дубровка» Константин Воеводкин, руководитель Ассоциации адвокатов за права человека Евгений Архипов и эксперт Всероссийской антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки». Сегодня мы говорим о том, как связано незаконное строительство и коррупция, как застройщики и чиновники нарушают права граждан, можно ли и каким образом можно этому противостоять. Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. 8 800 200 ровно 2212. Звоните, рассказывайте о том, сталкивались ли вы с проблемами незаконных застроек или незаконных действий управляющих компаний, в которых вы видите какие-то коррупционные мотивы в том числе. А сейчас я обращаюсь... К Евгению Архипову, насколько я понимаю, Ассоциация адвокатов за права человека, на базе которой, собственно, создана Всероссийская антикоррупционная общественная приемная «Чистые руки», давно занимается этой проблемой. Сейчас вы уже сотрудничаете с Департаментом экономической безопасности Министерства внутренних дел, собираете вот подобные истории для того, чтобы что-то там, наконец, начало изменяться. Вот расскажите, ситуация, в которую попал Константин Воеводкин и жители поселка Дубровка. Она вообще насколько уникальна и из ряда вон выходящая? Или таких много-много-много?
Что касается дела, то я бы так сказал, что у нас даже есть... Мы сейчас готовим доклад для Департамента экономической безопасности, вот, касательно именно незаконного строительства. То вот это вот дело, оно у нас выделено в отдельную схему. Вот, и такие случаи, они уже участились. Вот, это новое явление для России, когда застройщики выкупают, да, там, сельхоз, земли сельхозназначения, их переводят в земли населенных пунктов, застраивают и потом выкручивают руки людям.
Но я бы... В смысле выкручивают?
Ну, в прямом смысле, то, что ставятся ограничения в порядке пользования коммуникациями, дорогами, соответственно, по праву пользования самой собственностью, жилищем.
И... А для того, чтобы манипулировать вот настроениями граждан, в собственность забираются эксплуатационные...
Вы знаете, они просто каким образом происходят? Все это оформляется в собственность управляющей компании, и, вы знаете, вот здесь опять же, да, вопрос только, почему это происходит? Потому что чиновники закрывают глаза. Когда вводится в объект в эксплуатацию, нужно решать вопрос с решением, да, права собственности на, да, объекты общего пользования. А вот этот вопрос не решается на введение эксплуатации, что является грубейшим нарушением градостроительного законодательства, и, соответственно, здесь вопрос стоит таким образом, что чиновник не имеет права ввести в эксплуатацию объект, пока не будет решен вот этот вопрос.
Обеспечение.
Обеспечение, да. А к чему это приводит? К тому, что это понятие, это вот, да, это идет речь сейчас о частных домах. А у нас есть в том же Ленинском районе многоквартирные, большие уже дома, да, где много жителей живет, в том же поселке, вот Коммунарка у нас жалоба есть. Так там многоквартирный дом находится, да, там, да, на земле застройщиков. И застройщики выкручивают руки людям целого многоквартирного дома.
А как такое вообще может происходить? Насколько я понимаю, российское законодательство, это я сейчас к Дмитрию обращаюсь, Фирсову, оно достаточно жестко регламентирует все эти обстоятельства. Ну, во-первых, как я себе представляю, насколько помню, исходя из того, что мы тут уже рассказывали слушателям «Радио Свобода» со многими экспертами, что человек, являющийся собственником квартиры или дома, одновременно является и собственником участка земельного, да, и собственником всех коммуникаций. Кроме всего прочего, этот человек имеет право выбирать управляющую компанию, объединяться в так называемые товарищества собственников жилья или в еще какие-то организации и вот таким образом регулировать свое взаимодействие с поставщиками услуг. Почему? Вот этого,
да, совершенно
не
правильно.
В такой ситуации.
Вопрос здесь заключается в чем? В том, что как раз-таки вот в эту совершенно нормальную схему, о которой вы сейчас рассказали, начинаются вклиниваться элементы, которые преследуют какие-то свои корыстные цели. Это в зависимости от того, что за, так сказать, объекты недвижимости, либо криминальные элементы, либо что-то такое более-то помельче. Вот в случае с Константином мы видим то, что, так сказать, после того, как граждане начали высказываться, высказывать свое недовольство, совершили нападение, да, с применением травматических пистолетов, фактически человеку не только угрожали, да, но и стреляли в него. Вот. И вот в связи с этим власти вот в этих товариществах собственников жилья, либо в садовых кооперативах, начинают захватывать определенные люди, которые потом в дальнейшем начинают работать не на интересы жителей, а на какие-то свои корыстные.
Вот еще раз повернусь, потому что, ну, простите, видимо, я слишком наивно для нынешних жизненных обстоятельств. Я не понимаю, как так случилось, что в вашем поселке, это я сейчас к Константину обращаюсь, появилась управляющая компания, которую вы не выбирали. Если вы являетесь собственниками жилья, теоретически вы же сами должны были организовать это товарищество собственников жилья, провести собрание, выбрать правление и потом уже выбрать управляющую компанию, ту, которая вам будет удобна. Вам, получается, ее навязали? Как это произошло? Или вас загнали в ТСЖ? Или вас поставили перед фактом существования некоего там...
Ничего подобного. У нас застройщик преобразовался в компанию, которая именует себя управляющим, а по закону она таковой быть не может, поскольку не выбрана и не проведен был тендер в муниципалитете, да, это два варианта возможных. Но по факту она выполняет функцию управляющей компании, значит, и имея в руках вот эти вот рычаги давления, она совершенно свободно может влиять на, собственно говоря, настроение граждан, да, запугивать их, там, препятствовать различным образом тому, чтобы они создали ТСЖ, там, тому, чтобы они реально, там, скажем, получили власть над своим имуществом, так, как это положено по закону.
Все объясняется очень просто. И очень правильно сказали, что существует масса жестких регламентов, да, в сфере ЖКХ, но по вот нашей практике я могу сказать, что за их невыполнение просто ничего не бывает.
Почему это происходит? Вот объясните мне теперь уже,
потому
Евгений.
Потому что ни суды, ни прокуратура, ни органы МВД на обращение по этому поводу не реагируют вообще никак.
Что за абсурдная ситуация? Это к вам обращается вот, значит, в приемную, в ассоциацию адвокатов за права человека обращаются сотрудники Департамента экономической безопасности. Говорят, друзья, давайте, принесите нам, расскажите, что там происходит, на что народ-то жалуется, мы что-нибудь сделаем. Вы собираете множество-множество историй, несете их, а ВОЗ-то получается и ныне там. То есть им это что, отчитаться, как мы посотрудничали с общественными организациями и ничего при этом не делать?
Я в данном случае, скажем так, не буду комментировать будущие события, которые у нас, мы еще доклад не презентовали Департаменту экономической безопасности.
Но вы же их ставите в известность о том, что происходит?
Мы ставим их в известность. Более того, мы считаем, что вот как раз дело Константина Воеводкина, да, дело других, оно показывает, насколько коррумпирована власть и насколько криминализирована вся эта сфера деятельности, да, здесь связано именно со строительством, со сферой предоставления коммунальных услуг. У нас, понимаете, у нас есть конкретные данные, что там воры в законах, да, контролируют эту сферу. И, безусловно, у нас есть данные, что воры в законе охраняют сотрудники те же милиции.
По-моему, вообще уже вот. Это понятие ушло вот. Из жизни вор в законе. Они же все уже в белых воротниках.
Нет, ну, безусловно, нам некоторые сотрудники милиции объясняют, что они уже приличные люди, что они давно занимаются предпринимательской деятельностью официально, легально, вот, но методы это остаются прежние, вот, и поэтому, безусловно, здесь вот это влияние криминала на власть, она очень серьезная, и, безусловно, это ослабевает саму власть, и, соответственно, власть таким образом не может реагировать, потому что она всегда в силу собственной коррумпированности.
Слушайте, вот вы говорите, что у вас есть конкретные сведения о том, что кто-то там из застройщиков или из владельцев управляющих компаний связан с криминалом или является криминальным авторитетом. Вы об этом вообще рассказывали, я не знаю, там, в прокуратуру?
Безусловно, понимаете, здесь вопрос в том, что мы даже об этом и доклад делали,
и что?
Понимаете, вот вопрос в чем?
И что? Вот хоть кого-то
проверку начали проводить. Вот, кстати, вот по Константину была начата проверка, вот возбудили уголовное дело, более того, это подняли дело как раз уже на округ.
Вот мы поговорим об этом уже во второй части программы. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня активист инициативной группы жильцов подмосковного комплекса «Дубровка» Константин Воеводкин, руководитель Ассоциации адвокатов за права человека Евгений Архипов и эксперт Российской антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки» Дмитрий Фирсов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Продолжим сразу после краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Оппозиционное движение «Солидарность» проводит сегодня уличные опросы об отношении россиян к деятельности Владимира Путина. Организаторы акции, которая запланирована в 46 городах, намерены выяснить, как люди оценивают итоги работы Путина на посту президента, а затем премьер-министра России. В Следственном комитете России сегодня сообщили об отмене заместителем генпрокурора Подмосковья постановления о возбуждении дел против нескольких местных прокуроров. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, его ведомство обжалует это решение. Суд в Тбилиси приговорил к арестам и штрафам 7 грузинских активистов, задержанных вчера при разгоне протестной акции. Оппозиционеров обвинили в неподчинении полиции. Несколько сильных взрывов произошли сегодня в Триполи. Международная коалиция уже неделю проводит в Ливии военную операцию. Муаммар Каддафи вооружает добровольцев. На аварийной японской АЭС Фукусима Даичи специалисты приступили к закачке новой воды во второй реактор, где было обнаружено повышенное содержание в воде радиоактивных элементов. Палестинские боевики минувшей ночью нанесли 2 ракетных удара по югу Израиля. Снаряды, выпущенные из сектора Газа, повредили один из домов. Жители не пострадали. Командование силами НАТО в Афганистане сообщило, что расследует обстоятельства гибели в результате боевой операции в провинции Гельмент группы местных жителей. В нескольких российских городах рыбаки-любители проводят сегодня акции протеста против поправок законодательства, согласно которым водные ресурсы передаются в управление частным компаниям, и рыбалка может стать платной. В России ближайшей ночью будет в последний раз введено так называемое летнее время. Часы переведут на час вперед. Это был краткий выпуск новостей.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня активист инициативной группы жильцов подмосковного комплекса «Дубровка» Константин Воеводкин, руководитель Ассоциации адвокатов за права человека Евгений Архипов и эксперт Всероссийской антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки» Дмитрий Фирсов. Сегодня мы говорим о том, как связаны незаконное строительство и коррупция, о том, как застройщики-чиновники нарушают права граждан, можно ли этому противостоять, каким образом. Вот в конце первой части передачи мы подошли к тому, что же, собственно, в этой ситуации делают правоохранительные органы, которые, как выясняется, очень часто не делают ничего или только создают видимость каких-то активных действий.
Очень случайно.
Вот в частности, Константин, ваша история, все-таки, чтобы понимать, да, вы же вы не один уже жалуетесь. Вас там много в инициативной много, группе да. граждан. Вы наверняка пишете и в милицию, и в прокуратуру. Они наверняка что-то должны же делать, как-то реагировать. Вот как они реагируют?
Должны. У них есть такая возможность на отказывать. Что они и делают? И это происходит в
лучшем случае. Чем они мотивируют?
Мотивируют они... Есть такая... Мотивируют они, в общем-то, в 90% случаев достаточно казуистически, да, то есть разобраться в формулировку по большей части, в общем-то, даже с бутылкой невозможно. И, как правило, все эти отказы, они по каким-то формальным признакам запитания, либо там что-то не соблюдено, либо факты не подтвердились, либо еще что-то. Но надо понимать такую вещь, что любое обращение во все эти инстанции, прокуратура, милиция, да, в любом случае все эти обращения, они спускаются до самого низа. Там, в случае с милицией до участкового.
А там прикормленные сотрудники.
Участковый на месте, ну, не только там прикормленные сотрудники, но участковый на месте, как бы такой человек на земле, который, собственно говоря, вот это вот... правовую основу для вот всех этих многочисленных отказов и формирует, да, не найдя те или иные признаки тех преступлений, которые в жалобах описываются.
Но это же нелогично. Я понимаю, если бы только вы один жаловались, ну, еще, может быть, там
я
два человека
сказать...
вместе сами. Когда жалуются несколько десятков человек, когда создана инициативная группа, когда бесконечно идут обращения, ну, ведь просто следуя обычной человеческой логике, нужно уже что-то делать. Но не может же это все возникнуть на ровном месте.
Нужно,
но...
Вот в том-то и дело, то, что, так сказать, государственные органы в этом случае просто остают, так сказать, наблюдают на эту ситуацию с позиции наблюдателей и каких-то конкретных действий не предпринимают. И вот как показал практика с Константином, и, на мой взгляд, замечательно, тщательно подчеркнул этот момент, о том, что единственным более или менее эффективным рычагом, так сказать, борьбы с этими, так сказать, людьми, которые захватывают власть вот в таких вот поселках и так далее, является проведение общественных мероприятий, потому что был выездной офис мобильной антикоррупционной приемной, и вот только после этого, да, собственно говоря, начался какой-то диалог, ну, не то чтобы начался, во всяком случае, какое-то письмо от администрации Константина пришло.
Более того, управляющая компания предложила даже начать переговоры с инициативной группой после этого.
Да, то есть получается вот этот вот весь период, да, когда люди пытались решить свои вопросы через какие-то органы государственной власти, он бездействовал, или уж вот на три дня выехала общественная приемная, да, туда, и, собственно говоря, ну, так в кавычках это достижение.
Лёд тронулся, по крайней мере, натреснулся.
В кавычках, когда это было, я имею в виду, совершено покушение на Константина, да, но, в принципе, это уже показывает то, что кого кого-то задели, соответственно, чьи-то интересы.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звонок бесплатный для жителей всех регионов России, смс-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, рассказывайте о своих историях взаимоотношений с управляющими компаниями, действия которых вам кажутся незаконными, а также, может быть, о каких-то незаконных действиях застройщиков. Но вот я хочу отметить, что, что бы там ни говорили, для многих история Константина Воеводкина и вообще жителей поселка вот этого Дубровка в Московской области, она представляется такой несколько буржуйской темой, простите, по той простой причине, что вот у вас есть поселок, у вас там частные дома, это не каждый себе может позволить и прочее. Однако же, когда речь идет о каком-то незаконном строительстве и о нарушении прав граждан, часто возникают другие истории. Чаще всего наверняка можно встретить ситуацию, когда вдруг посреди особенно московского двора, где так любят точечные застройки, где был там сквер, детская площадка, небольшой стадион или коробка хоккейная, вдруг появляется строительный забор, территория огораживается, появляется компания-застройщик и начинает что-то там делать. При этом на какие-то обращения, вопросы граждан никто из представителей застройщика на земле, там прорабов, ничего вразумительного ответить не может. И я так понимаю, что вот эта история, она тоже довольно распространенная и бывает с весьма тяжкими последствиями. В той же Московской области много аналогичных ситуаций, и несколько историй вами, как мне известно, тоже отправлены в Департамент экономической безопасности.
В данном случае у нас очень, скажем так, у нас несколько схем именно использования коррупции в сфере незаконности.
Вот, расскажите, давайте научим чиновников.
Я в данном случае просто, мы еще не публиковали доклад. Вот, и,
ну, так вы уже здесь, расскажите.
И эти пять схем существуют, но я, так скажем так, детально я их не готов сейчас
давайте
озвучивать.
Давайте не детально, но...
Потому что мы еще доклад не представляли.
Хорошо, давайте детально, но коротко. Да. Заинтригуйте, слушайте.
О чем вы говорите, это называется уплотнительная застройка, и схема заключается в том, что, как правило, вот выделение участка под строительство, то есть так называемое межевание, уже происходит с нарушением закона. У нас даже есть случаи, когда межевание, то есть отдача под застройку в собственность, да, строительной компании происходит с грубейшим нарушением, что приводит к, в том числе, и передачу домов, земли под домами, где живут, да, граждане, даже в центре Москвы, да, многие даже не знают, что у них земля под домами уже принадлежит застройщику.
Им не принадлежит.
Да, уже не принадлежит. Вот. Мы считаем, что это прямое следствие коррупции, потому что невозможно идти на такие грубые нарушения, зная, что за это можно понести серьезное очень наказание. И здесь, опять же, вопрос только к тому, почему правоохранительные органы не реагируют.
Так, это первая схема.
И, значит, опять же, касательно уплотнительной застройки, я бы здесь хотел бы отметить, в том числе, и радиослушателям, что если уплотнительная застройка осуществляется, то она, как правило, осуществляется с нарушением закона именно касательно соблюдения градостроительного законодательства. В любом случае, появляются трещины в домах, появляется, соответственно, угроза разрушение дома, появляется нарушение санитарных норм.
Ну да, конечно.
Вот. И вот эти все нарушения невозможно не заметить при проектировании проекта. Вот такие проекты заранее уже не могут быть законными.
Но если только человеку, который работает над проектом, не помогли,
и здесь рекомендация. Долбите чиновников, жалуйтесь на чиновников, которые узаконили вот эти проекты. Это самое главное. Угу. Вот. И здесь вопрос в чем? В том, что, безусловно, это приводит к массовым нарушениям. Вот и среди общего количества жалоб, вот жалоб на коррупцию, да, у нас эти жалобы, на самом деле, они небольшое количество составляют, порядка 2% от жалоб на коррупцию. Но по степени и масштабности нарушений, когда вот одно нарушение может привести к нарушению большого количества граждан. Вот эти, эта проблема, она очень серьезная.
Ну вот я так понимаю, Константин Воеводкин вместе со своими товарищами по инициативной группе, собственно, последовали вашему совету, еще даже, вероятно, не познакомившись с деятельностью Ассоциации адвокатов за права человека, и начали долбить чиновников, жаловаться, о чем мы уже говорили. Ну и что, его сыны...
Нет, Подождите, здесь не согласен я с вами, потому что одно дело создать инициативную группу и, собственно, на этом закончить свою деятельность. В любом случае, инициативная группа, если создается, то она, безусловно, создается для того, чтобы эту проблему поднимать. В общественности, среди общественности, проблему поднимать в средствах массовой информации, чтобы давить на власть, чтобы давить на коррупционных чиновников, чтобы выгонять с работы. Вот для чего создается инициативная группа. Если она занимается просто перебиранием бумажек, да, это, безусловно, результатов не принесет. И, собственно говоря, вот это была проблема у инициативной группы Дубровки, когда они бегали по судам и, собственно говоря, больше ничем не занимились.
Но это уже не важно.
Вот, это мало.
Они
мало.
как просто граждане, которые думают, что живут в правовом государстве.
Нет, это я с вами согласен. Это в рамках правового государства, да, где соблюдаются права человека. Ну, да, в принципе, соблюдаются права человека. Но если мы живем, извините меня, где очень высокая коррупция, где у нас из-за этого очень серьезные проблемы, в том числе и с правами. Безусловно, здесь вот этих мер недостаточно. Безусловно, необходимы общественные ресурсы, безусловно, необходимы средства массовой информации.
Выходить на баррикады, что ли,
предлагаете? Нет, я не предлагаю выходить на баррикады. Понимаете, существует очень много способов, да, в том числе и обращение средства массовой информации, в том числе и, скажем так, там, вести переговоры там, с администрацией, скажем так, под углом общественности.
Привлекать граждан. Голодовка и шантаж, да?
Ну, я бы так сказал, что существуют разные способы, не мне их рассказывать, вот. Я думаю, что граждане их прекрасно знают. Вот. Но хотел бы здесь отметить, что вот сфера незаконного строительства, опять же, здесь она автоматически просто рушится, когда граждане проявляют гражданскую активность. Вот, понимаете, вот схема, это автоматически просто ее, она как, знаете, вот как вот хрустальный шарик, он разбивается в дребезги.
То есть они все-таки боятся.
Они боятся, и причем, понимаете, во-первых, боятся народного гнева, это во-первых. Во-вторых, высвечиваются коррупционные схемы, а коррупционные схемы, как правило, сфера незаконного строительства, они грубые, они настолько очевидные, вот, поэтому здесь, конечно...
Константин Воеводкин скептически качает головой. Так.
Ну да, и вот относительно буржуйности, так как сказать, которую, как вы назвали проблему Константина, скажу вам, нет, потому что даже садовые товарищества, где проживают обычные люди, не в такой случай, как у Константина в поселке Дубровке, практически идентичные схемы. То есть, когда в собственности садового кооператива регистрируется, допустим, газовое электрическое хозяйство, а потом заключается договор на техническое обслуживание, из граждан начинают в нарушение, так сказать, предписаний Федеральной тарифной службы, что конечный розничный потребитель должен потреблять только по определенной цене, завышают цены на эти, соответственно, и энергоносители, и электричество, и люди страдают. Это проблема общая.
Опять же, да, вернуться к тому, что нарушаются права простых граждан. Да, мы сейчас ведем речь о многоэтажной застройке. И мы сейчас, когда... Да, человек получает там квартиру в рамках, да, там стоит там в очереди 30 лет, простоял в очереди, а потом оказывается, что земля под его домом находится в собственности застройщика, плюс тут же в 20 метрах от дома стоит цементный завод, вот, дети болеют, не ходят в школу, все, да, обострила всех астма, и застройщик говорит, это моя земля, я что хочу, то и делаю, вообще мог запретить просто в подъезд заходить. И, понимаете, вот это на самом деле касается каждого. Вот эта схема, она это пример, и который применяется повсеместно по всей стране. И я бы здесь вот тоже как бы, да, хотел вернуться к продолжению схемы, и вот тоже, опять же, да, вот что касается качества строительства. А вы знаете, что у нас многие строительные компании, они, которые осуществляют вообще строительство, они их не должны вообще в принципе подпускать.
Это наш случай.
Вот. И они настолько непрофессионально осуществляют строительство, настолько это все происходит с грубыми нарушениями.
Почему ваш случай?
Вот. И мы ведем речь не только о домах. Мы ведем речь и о стратегических объектах.
То есть они и разрешительные документы получали незаконно, как-то используя коррупционные...
Понимаете, а даже получив разрешительную документацию, это же не говорит о том, что это разрешительная документация, то есть, да, проект, он качественно подготовлен. Понимаете, если он подготовлен с нарушением, если он противоречит закону, уже некачественный.
У нас есть дозвонившийся.
И компания, которая строит, понимаете, у нас много стратегических объектов, которые строятся, компании, которых близко не должны подпускать.
Давайте слушателям дадим возможность высказаться. Максим Крюков из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите, у вас аналогичная проблема?
Нет, у меня проблема не аналогичная, но я о них знаю и слышал. Вот. На самом деле проблема, она более глубокая и как бы всеобъемлющая в рамках страны. Скажем так, вот это комментарий к реплике о буржуйности вопроса. Вот как бы это может быть и касается как бы достаточно зажиточных граждан, которые имеют отдельные дома, но эта же проблема касается всех людей, тех, которые даже просто покупают пищу, ну, продукты в магазинах. Для сравнения, как бы, продукты питания в Германии в среднем в два раза дешевле, чем у нас в России при их уровне жизни. И вот эта коррупционная составляющая именно составляет этот довесок. Об этом стоит помнить всем. Это и относится на сферу там...
В том числе
и промышленности, и конкурентоспособности всех товаров в России. Угу. Как бы не просто так у нас «Жигули» стоят в стране, как и на марке на Западе.
Максим, вот. Ваше мнение понятно. Это, в принципе, я так понимаю, был комментарий о коррупции в целом в стране. Но вот смотрите, удивительная ситуация. Президент же создал национальный комитет по борьбе с коррупцией, да, туда вошли руководители всех тех ведомств, что самое занятное, которых чаще всего в коррупции и упрекают, да, там министры в внутренних дел, судьи всех судов, и чего-то вроде как-то начали бороться, а получается, что реально люди этого не ощущают, компанищина какая-то идет. Вот мне, знаете, что любопытно, Константин, а у вас вообще руки не опускаются, вот когда вы это все делаете? Вот у вас есть уже инициативная группа. Вам же известны примеры борьбы инициативных групп, например, да, вот всем известный пример с Химкинским лесом. Уж чего там только люди не делали, ложились под трактора летом, чтобы только деревья не пилили. И все равно, несмотря на все их усилия, несмотря на какие-то разумные доводы, несмотря на ссылки на закон, поступили так, как поступили. Вот с учетом этой ситуации у вас не опускаются ли руки?
Да, каждый день, конечно, опускаются, потом опять поднимаются. Ничего страшного, да, мы уже привыкли жить в этом режиме. Но тут надо понимать такую вещь. Опять же, это про буржуйность и не буржуйность. Да? Я уже говорил об этом, я совершенно четко отдаю себе отчет, что то, что вот происходит, в частности, с нами и со всей страной, да, это на самом деле это такие военные действия, да, которые происходят не на территории врага, а на территории, собственно говоря, на своей территории.
Атакованного.
На личной территории человека, понимаете? И, скажем, если с Химкинским лесом, ну, как бы его не было жалко, да, но, тем не менее, это лес, который там теоретически, может быть, его выращен потом, или...
То есть это не то место, где люди живут, оно имеет непосредственное отношение
концов,
к,
да,
жилью
как,
людей?
Как бы плохо бы это ни звучало, но это так, да, а когда речь идет о вашей собственности, вот дальше это уже, ну, как...
То есть, грубо говоря, кто-то залез, да, и начал ковыряться в ваших вещах.
Конечно,
просто беспардонно, говорит, что вот этим вы можете пользоваться,
некуда,
а этим,
да,
нет.
У вас есть всегда вариант, конечно, это бросить, убежать куда-нибудь, да, вот, хотя в рамках нашей страны, куда можно убежать, везде происходит одно и то же, да.
Ну, и разве что в тайгу.
Да, если, ну, до тайги тоже доберутся, я думаю, что добрались уже. Соответственно, если этого не делать, то выход только один, обороняться и, так сказать, принимать какие-то меры и каким-то образом бороться, потому что других вариантов нет, на самом деле. И это касается абсолютно каждого.
Вот в последнее время в России стало довольно популярно обращаться не только, ну, когда не работает милиция, прокуратура, да, другие правоохранительные органы, а писать президенту, например, или размещать видеообращение там на Ютьюбе на имя президента, премьер-министра, говорить, ну, посмотреть, что у вас тут происходит. Хотя вообще для нормального человека очевидно, что президент, у него другие совершенно задачи. Он не может работать в ручном режиме государства, но не должен. Он просто решать каждую конкретную такую проблему. Ее должны решать как раз вот те министры и их подчиненные, да, которые существуют при президенте. Тем не менее, вы обращались куда-то в администрацию президента? Жаловались?
Регулярно.
Оттуда что пишут?
Оттуда ничего не пишут. Все эти обращения пересылаются либо в профильные какие-то организации, ведомства, да,
если на которые вы и жалуетесь.
Да, а эти организации, если они федерального, например, уровня, они спускают все это дело ниже, 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 пока не доходит до муниципалитетов. Все, на этом этапе все хоронится.
Да, и вообще мое ощущение, так сказать, по работе вот таких вот ведомств и так далее, что создано это именно для того, чтобы в очередной раз вызвать у людей, которые, так сказать, не попадали в такие ситуации, так сказать, имитацию того, что в случае, если со мной такое случится, вот уж тогда я точно напишу президенту, и вот мой
он сразу
случай
приедет,
будет,
решит.
Да, вот в практике нашей приемные, огромное количество людей, которые приходят и говорят, вы знаете, ну все, если вот сейчас уже районный прокурор не поможет, то тогда придется обращаться к президенту. И вот там-то вопрос точно решится. И уходит с таким видом, что, ну, я не знаю, ну вот...
То есть фактически людей ввели в заблуждение, да, вот этими демонстративным решением проблем по воле премьер-министра или президента, да, который происходит после там общения с народом в онлайн или еще чего-то. В людей вселяют какую-то такую надежду, что, ну, раз уж тут чиновник не получит, то царь-батюшка поможет.
Ну, так если глубоко разобраться в этой проблеме, они и по закону-то не будут этим разбираться, потому что сколько раз мне приходили люди из приемной администрации президента и говорили, то, что там на приеме сказали, то, что мы заниматься не будем, это не наша компетенция, ни прокуроров контролировать, ни следственные органы, мы направим, мы поставим на контроль, и все. И опять же таки, какой контроль? Совершенно непонятно, что там будет в результате.
С точки зрения российского законодательства, вот именно осуществление руководства правоохранительными органами, понимаете, вот у администрации президента нет. Они же не могут там, да, давать указания, да, осуществлять там оперативно-розыскную деятельность. Эта обязанность, да, собственно, находится в руках правоохранительных органов.
Но президент же дает установки нет. министру.
Например. Понимаете, вот вопрос в чем?
Просит поставить на личный контроль.
Да, у нас миллионы... Да, обращений, да, да, по всей стране, вот, связанные с нарушением прав. Да. И вот если каждый раз будет президент обращать внимание, то я думаю, что самого президента на эти все дела не хватит.
Ему просто это, будет на самом некогда деле, заниматься
другими. Это вот мы считаем, что неправильно и неэффективно по одной же причине, потому что необходимо все-таки разграничивать именно порядок управления в государстве таким образом, чтобы люди обращались в правоохранительные органы и решали в рамках правоохранительных органов там же, на местах, свои проблемы. И не было необходимости, да, жаловаться вверх. Единственное, что, опять же, да, здесь вопрос только контроля. И, безусловно, если существует, скажем так, большое количество жалоб с того или иного субъекта Российской Федерации, от той же администрации президента, вот есть повод, да, администрации президента...
Задуматься.
Да, задать вопрос губернатору, там, руководителям правоохранительных органов, а почему у вас такое, да, происходит? Ну, допустим, да, тот же пример Краснодарского края. Потому что там вопиющие нарушения, связанные, да,
со строительством,
да, с правом, не только олимпийским. Идет речь о строительстве вдоль побережья и так называемые застройки, да, вот этих вот земель, которые, ну, больше инвестиционную привлекательность в этом крае имеют. И здесь, конечно, вот здесь массовые нарушения. Здесь идет речь не только, да, там, о каких-то рейдерских захватах, а здесь идет о прямых нарушениях права собственности. И, конечно, вот и вопрос правоохранительным органам именно там, в этом, да, в регионе. И вот схематично даже, вот, даже видно, да, насколько там и протестные настроения очень высокие у людей.
Да, но там, где больше чаще, да, права нарушают, там, да, люди больше и возмущаются, вот, да, это логично.
Вот, собственно говоря, вопрос. И здесь, вот как раз вот здесь компетенция администрации президента вмешаться.
Вот смотрите, мы очень много говорили сегодня об исполнительной власти, ну, о деятельности правоохранительных органов, сейчас вот поговорили об администрации президента. Насколько я понимаю, Константин, вы пытались вот вашу конкретную проблему, жители вашего поселка, решать в судах, да? А что судебная власть? ФМИ-то какую позицию занимает?
Судебная власть, так же, как и все остальные инстанции, имеет свою цену. И, безусловно, при любой возможности наши оппоненты этим пользуются. И у нас есть масса интересных решений, которые...
Вынесены не в вашу пользу.
Вынесены не в нашу пользу, но там, например, в некоторых из них стоит дата, там, предположим, 32 ноября. понимаете? Какие-то решения вынесены, само решение датировано ранее, чем было заседание последнее, и так далее.
То есть, кстати, вот есть тоже, опять же, да, вот по
их... То есть суды вам не помогли в этой ситуации? В вашу пользу не было принято ни одного решения?
Были приняты решения, но, знаете, как шаг вперед, два шага назад. И причем были даже такие случаи, когда одна и та же судья по одному и тому же вопросу
выносила два диаметрально противоположных решения.
Два диаметрально противоположных, причем там в количестве 10 штук, например. Понимаете, там, скажем, 4 там, за нас, 6 против нас, да, условно говоря. И такие тоже были случаи, и они происходят каждый день. Я бы хотел бы, скажем так, начинающим...
борцам за свои права?
Начинающим борцам за свои права, чтобы они не теряли время... просто поделившись опытом, сказать, что в первую очередь необходимо от иллюзий. Основная иллюзия заключается в том, что...
Как только вы обратитесь, вам сразу и помогут.
Сразу помогут, да. И надо очень четко понимать, что закон нарушать выгодно всем, кроме собственников, да. Потому что застройщики, нарушение законов, вот то, о чем мы говорили, да, в том числе градостроительным, в итоге позволяет застройщикам извлекать сверхприбыли, а чиновникам получать большие деньги за это.
А фактически, понимаете, это оплачивается из кармана собственников того жилья, на чью собственность...
Это оплачивается на 100% из кармана собственников.
Совершенно правильно. По-моему, вот сейчас Константин затронул очень важный вопрос, потому что власть мы обсудили, да, не обсудили еще одну проблему, это пассивность населения самого, потому что Константин хорошо, но он практически их единица, таких людей. Если бы это начало носить какой-то массовый характер, я думаю, что суды и все остальные органы уже побоялись
здесь, понимаете,
бы вот
вопрос,
совершать
такие активности.
Нарушения.
Чем больше граждане проявляют активность, тем меньше... Вот мы просто отмечаем диаметральную, да, как бы, да, противоположность. Больше активность, меньше нарушений.
Но, опять же, вот приведенный сегодня пример показывает, что, по большому счету, люди начинают противостоять и возмущаться каким-либо незаконным проявлением только в том случае, когда затронуты их личные непосредственные интересы, не какие-то эфемерные права, которые тоже, безусловно, важны, да, как, например, там, право митинговать, вот это 31-я статья Конституции, а когда речь идет о праве собственности, о праве на жизнь. Наша передача, к сожалению, подошла к концу. Здесь еще можно было бы о многом говорить и рассказать массу историй. Но я думаю, к этой теме мы непременно вернемся и дождемся доклада, где упомянуты все вот эти коррупционные схемы. На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были активисты инициативной группы жильцов подмосковного комплекса «Дубровка» Константин Воеводкин, руководитель Ассоциации адвокатов за права человека Евгений Архипов и эксперт Всероссийской антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки» Дмитрий Фирсов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас операциями коалиции руководит командование Соединенных Штатов.
Выбрать следующего мэра из своего
случае, как и в других ситуациях.
Мне предъявили обвинения. Я почитаю, так сказать, и в понедельник снова...
Однако грузинская православная церковь выступила категорически против установления мечети.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.